Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 31 октября, и в студии Владислава Савкова. Говорить мы будем вот о чем. На Покровском направлении российские войска оккупировали город Селидово, а также поселок Вишневое, расположенный на востоке от него. Об этом сообщил проект Deep State вечером 30 октября. Генеральный штаб ВСУ потерю контроля над населенными пунктами не подтвердил, и оба они фигурируют в утренней сводке ведомства. Всего за сутки на Покровском направлении ведомство насчитало 28 штурмов агрессора. На фоне продвижения армии РФ ВСУ возводят фортификационные сооружения в окрестностях Покровска, которые находятся в 6 километрах от российских войск. Об этом заявил глава городской военной администрации Покровска Сергей Добряк в телемарафоне 30 октября. По его словам, город может быть частично заблокирован на въезд и выезд с целью обороны. Далее цитата. Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми будет частично перекрыты улицы и микрорайоны Покровска, добавил Добряк в комментарии для Суспільне Донбас. Он также сказал в эфире телемарафона, что по состоянию на 30 октября 80% инфраструктуры Покровска уничтожено. Однако в городе все еще остается около 12 тысяч людей, в том числе 55 детей. Как будет действовать ВСУ после оккупации Селидова, как Покровск готовится к обороне перед угрозой наступления российских войск и какие технические новшества могут помочь ВСУ на фронте уже сейчас. С нами сегодня в гостях будет Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, а также мои коллеги Сергей Горбатенко и Дарья Куриная, журналисты Донбасс Реалии. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Писать вы можете нам в Telegram и Viber, ну а также подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, начнем с фронта.
Бахмут. В прошлые сутки, по данным Генштаба, российские войска атаковали на северском участке Верхнекаменская и Белогоровку. Провели штурм Часов Яра. Обновлений из Торецкого участка нет. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор атаковал 28 раз. Под Миролюбовкой, Променем, Мирноградом, Лисовкой, Сухим Яром, Новогродовкой, Вишневым, Крутым Яром и Селидово. Deep State констатирует полный захват Селидова и Вишневого. На Кураховском участке 41 атака. Новоселидовка, Новодмитровка, Ильинка, Максимилиановка, Гострая, Елизаветовка, Дальняя, Антоновка, Кураховка, Кременная Балка, Вознесенка и Катериновка. По данным Deep State, оккупирована Зориная. Возле Новодмитровки и Кураховки есть продвижение россиян. Лиман, Кременная, Купенск. На Купенском участке противник атаковал под Синьковкой, Новоосиново, Колесниковкой, Першетравневым, Песчаным, Кругляковкой, Зеленым Гаем, Вишневым, Богуславкой, Петропавловкой, Лозовой, Кондрашовкой и Загрызовым. На Лиманском – под Катериновкой, Грековкой, Тернами, Заречным, Дружелюбовкой и в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области Генштаб сообщает об атаках под Богоявленкой, Максимовкой, Трудовым и Новоукраинкой. – Под Новоукраинкой Deep State фиксирует продвижение войск РФ.
К нам сейчас присоединяется Сергей Горбатенко, мой коллега. Сереж, здравствуй.
Привет.
Итак, Селидово оккупировано. На самом деле уже два дня город был в красной захваченной либо серой зоне, но очевидно, что силы обороны вышли уже из него. Оккупанты заняли всю территорию города в прошлые сутки, как сообщает проект Deep State. Давай обсудим с тобой итоги обороны Селидово. Какая тактика принесла в общем оккупантам успех? И есть ли объяснение тому, что Селидово не разбомбили до основания, как другие города?
Если говорить о тактике, то, как говорят военные, массированные штурмы Селидова начались в 20-х числах октября. Это были штурмы малыми пехотными группами на широком участке фронта. То есть штурмовали одновременно с востока, с севера и с юга. Вот на карте Deep State люди, которые наблюдали за обороной Селидова, видели, что вот по сути вот с севера и с юга нависали клещи, и также российские войска атаковали с востока. Так вот, с трех сторон город штурмовали малые пехотные группы, которые туда доставляла бронетехника, прикрывали штурмы малых пехотных групп огонь авиации, огонь артиллерии, и российские военные, буквально по 2, по 3 человека, по 5, по 7 просачивались и в многоэтажную застройку, просачивались в частный сектор. Они занимали дома и сидели в этих домах, ждали подкрепления. Дальше там накапливались большие группы, которые уже осуществляли дальнейшие штурмы и многоэтажные застройки, и частного сектора. Украинские военные отмечают, что снабжение этих малых пехотных групп осуществлялось, по сути, также пешком. То есть российские военные прямо на себе несли и боекомплект, несли на себе противотанковые, противопехотные мины. И как только они занимали дома, сразу же начинали минировать территорию вокруг себя. Почему так получилось, что в отличие от того же Бахмута или от той же Авдеевки, вот многие обращают внимание на то, что в Селидово уцелели и многоэтажные дома, и многие дома в частном секторе. Некоторые военные эксперты говорят о том, что таким образом российские войска сохранили себе плацдарм для дальнейшего наступления на Покровск. Что я имею в виду? В первую очередь многоэтажная застройка и частная застройка – это подвалы. В подвалах можно накапливать личный состав, вокруг домов можно укрывать бронетехнику, можно укрывать транспорт. И в дальнейшем все это накоплено использовать для того, чтобы штурмовать Покровск, в том числе с южного фланга. И я еще хочу отметить, что одним из условий успешных таких штурмов российских войск была постоянная ротация штурмовых групп, постоянное пополнение штурмовых групп. То есть Кремль использовал там свое превосходство в живой силе. И кроме того, перед началом штурмов украинские военные отмечают, что российские войска перебросили часть подразделений с северного участка Покровского направления. То есть превосходство в авиации, в артиллерии, в живой силе было тут в полной мере реализовано, к сожалению.
С северного участка имеешь в виду со стороны Мирнограда, оттуда?
Да, именно оттуда.
Селидово является вот последним таким значительным городским районом, прикрывающим южную окрестность Покровска, а также трассу Е-50. Мы тоже ее сейчас можем видеть на карте, она отмечена желтым, которая соединяет эти города. Британская разведка ранее предполагала, что РФ намерен использовать эту трассу как второстепенный путь для продвижения к Покровску, если Селидово будет взято. Сереж, как думаешь, куда дальше и каким образом пойдет армия РФ далее?
Здесь очевидны два пути продвижения российских войск. Первый путь, он для них важен и политически, и стратегически, это южный фланг обороны города Покровска. И второй путь – это продвижение на запад к административным границам Запорожской области. И там, естественно, смогут встретиться две группировки российских войск. Это та группировка, которая сейчас ударными темпами, к сожалению, движется на юг со стороны Угледара. Собственно, возможно, часть войск, которые будут от Селидова двигаться туда на запад. Как видим, у российских войск здесь открывается широкое оперативное пространство, они здесь будут максимально использовать, опять-таки, свое превосходство и в живой силе, и в огневых средствах поражения. Я хотел бы добавить, что оборона Селидова, как и оборона любого другого населенного пункта, к сожалению, не обошлась без военных преступлений. И мы знаем, что офис генерального прокурора Украины уже начал расследование, по крайней мере, по двум фактам. Это по факту убийства 4 военнопленных бойцов Национальной гвардии Украины, а также по факту убийства российскими войсками мирных жителей города Селидова. По крайней мере, известно о двух женщинах, двух гражданских жительницах Селидова, которые расстреляли российские военные.
Сереж, как ты думаешь, в общем, оборона Селидова, она помогла истощить в каком-то смысле на этом направлении войска противника и в то же время оттянуть наступление на Покровск?
Я бы сказал, что оборона Селидова действительно помогла отсрочить наступление российских войск на Покровск с юга. Но говорить о том, естественно, я бы не говорил об истощении, я бы говорил о потерях в бронетехнике и в личном составе. Мы слышали слова об истощении российских войск, по-моему, начиная от обороны Бахмута, от обороны Авдеевки, Угледара, но тем не менее они почему-то никак не истощаются, и, к сожалению, их наступление здесь оно достигает постепенного успеха. В любом случае, украинские войска не могут состязаться с российскими математически, не могут меряться количеством личного состава. Поэтому я бы не стал говорить, что российские войска истощились. Естественно, они там понесли потери, но тем не менее они сейчас будут продолжать двигаться для того, чтобы создать, по крайней мере, южному флангу обороны Покровска определенную угрозу.
Ну а вообще, насколько было выгодно оставаться в ВСУ в этом районе, районе Селидово, учитывая ландшафт вокруг? И вообще, с какой скоростью теперь может пойти армия агрессора на Покровск?
Если говорить о ландшафте, то в первую очередь военные эксперты говорят о том, что огромную роль играл здесь Терекон, который расположен возле Селидова. Терекон — это высота, которая дает возможность контролировать не только сам город, но
да, и пространство. Да, он на северо-востоке вокруг. Находился.
Да. Ну да, 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 он сейчас там находится, и он дает возможность контролировать не только...
Пропадает у нас сейчас связь с Сергеем. Сейчас попытаются редакторы восстановить связь. Сереж, как слышно?
Да-да, слышу хорошо.
Продолжай, пожалуйста.
Ну, если говорить о ландшафте, то оборона Селидова мог этот Терекон повлиять, но, как мы видим, еще нигде не при обороне любого населенного пункта использование складок местности не задерживало российские войска, ну, кроме, наверное, Часов Яра и канал, который до сих пор сдерживает штурмы. Вот. Посмотрим, что будет дальше, с какой скоростью они будут двигаться, ну, по крайней мере, украинские военные отмечали, что особенности рельефа, к сожалению, сыграли на руку именно российским войскам при штурме Селидова. Украинские военные говорят о том, что поля и посадки, а также балки, которые фактически подходят к границам частного сектора в Селидово, они, наоборот, сыграли на руку малым штурмовым группам российских войск и вот помогли именно им. Но с какой скоростью будут двигаться российские войска, сложно сказать. Посмотрим, насколько украинские военные смогли укрепиться и оборудовать линии обороны. Но исходя из того, что, по сути, кроме Мирнограда не осталось крупных населенных пунктов на пути к Покровску, мы можем прогнозировать, что все-таки движение российских войск здесь будет, к сожалению, быстрее, чем до того момента, как пала Селидово.
Спасибо большое. С нами на связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Спасибо большое, что нашел время пообщаться. Обсудили мы ситуацию на Покровском направлении, а именно после оккупации Селидова. Ну, а что непосредственно в Покровске сейчас происходит, мы посмотрим дальше. Это репортаж Андрея Кузакова из телепроекта «Настоящее время».
Таким пустым и безлюдным Покровск еще не был никогда.
Это окраина Покровска, и туда дальше уже Селидово, трасса на Селидово. Здесь вообще ни машин, ни людей не видно.
Большинство жителей покинули город. Те, кто остался, стараются из дома не выходить. Улицами гуляют животные разные.
Встретили вьетнамских свиней посреди улицы. Местных жителей никого не видно. Видать, выпустили хозяйство на улицу. Они себе бегают.
Бегают и ищут, чем поживиться.
Все, и мотаются теперь дикие. Собак грызут.
Серьезно?
Да, нападают на собак, если они на них нападают. Собаки не подходят.
Так, то есть это от хозяев они убежали или хозяева выехали?
Нет, хозяева на южную уехали, уже света нету. Угу. А тут они были, и вольер не закрыл один грух. И они выскочили. И вот это сейчас бегают дикарями.
Сергей один из немногих людей, кто продолжает жить в этой части города.
Много людей, я вижу, с улицы повыезжали отсюда.
Вот тут нема никого. До самой угла.
Здравствуйте.
Вот на углу я. Все. И дальше там один человек, квартальный. Все. Больше никого нет.
Пустыми улицами Покровска ходят патрули. Говорят, ловят мародеров, солдат, которые самовольно ушли с позиций, и диверсантов. Эта часть Покровска самая оживленная. Здесь еще работают магазины, видно людей, но посреди улиц уже стоят оборонительные инженерные сооружения.
Покровск активно готовится к обороне. Посреди улиц местные жители уже видят такие картины. Это зубы дракона, которыми перекрывают улицы. Люди беспокоятся, что фронт так близко уже подходит?
Конечно, беспокоятся.
Город готовится потихоньку к обороне?
А кто его сразу? Нам не докладывают.
Ну, вы ж бачите, порозставляли зуби, понасипали. Стерикона попривозили, мусора полно в городе.
Нина местная жительница, выезжать не хочет, пытается заработать на жизнь. Продает мед, орехи и чеснок.
Дуже багато людей повиїжджало.
Та я не знаю, пишу 12 тисяч ще осталося. Скільки виїхали, то я не знаю.
Сколько не осталось, но товару Нины почти не покупают.
Просто людей зараз менше і не в ходу это. Не до того, картошку, цибулю беруть.
Несмотря на близость фронта, крутиться, заработать денег и выжить пытается не только Нина, которая продает мед и орехи.
Видно свежее объявление. Массаж, иглоукалывание, кинезиотейпирование, банки и микротоки. Судя по объявлению, приклеили недавно. Сейчас узнаем. Алло, добрый день.
Добрый.
А я тут увидел объявление массаж. Что вы работаете?
Да, я работаю.
А какая цена?
Одна зона 300, а если все тело, там 500.
Да. А не боитесь, ну, то есть, как бы, фронт рядом?
Я еще больше умею говорить и еще чем-то еще занимаюсь. Там пылесосы убираю и все остальное, несмотря на то, что фронт рядом. Еще можно даже огород скопать и на зиму лук посадить. Вы знаете, даже тогда, когда фронт рядом. Вот. Жизнь-то продолжается у нас с вами. Правильно?
Да, так точно.
Да, мы кушаем, спим, что-то там еще делаем. Даже смотрим, что YouTube, Instagram. Вот. И вместе приближаем нашу победу.
В это время по улицам города ездит полицейская машина и призывает эвакуироваться.
Наголошуємо, що проводиться обов'язкова евакуація населення. Для евакуації необхідно подати заявку до міських рад та військових адміністрацій.
Мы пытаемся проехать в сторону Селидова, где сейчас самые активные бои на этом направлении. На полдороге видим сожженные машины.
Да, побито. Осколками.
Похоже на удар FPV-дроном. Встречаем военных. Они настоятельно рекомендуют уезжать.
Попытались мы максимально близко подъехать к Селидово. Встретили украинских военных. Они сказали, что дальше лучше вам не ехать, потому что там идет бой и можете попасть в неприятности.
В Покровске в это время Зоя убирает двор, рядом с которым недавно упал российский боеприпас. Женщина с сыном только эвакуировалась в Кривой Рог, как ей позвонили соседи и сообщили, что их дом почти разрушен.
Дом родной, всю жизнь прожили. Как-то жить надо. Кухня. Поставили буржуйку, подтапливаем. Купаемся, моемся. Воды нет, света нет, газа нет, ничего нет. Вот так и живем.
На улице много собак. Все в ошейниках. Наверное, тоже. Хозяева повыпускали их, поотвязывали, сами эвакуировались.
Наш оператор Василий Мартыщенко, который занимается зооволонтерством, раздает собакам корм. Потом мы уезжаем из города, и одна из собак бежит за нами.
Работали, снимали, увидели собаку. У меня был пакетик корма, я ее покормил, и она за нами увязалась, и вот сейчас мы уезжаем, а она за нами бежит. Жалко, конечно, очень, очень жалко.
Ее хозяева уехали, а к городу стремительно приближается война.
С нами на связи Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Здравствуйте.
Добрый день, дякую за приглашение.
Олег, на фоне вот продвижения армии РФ появляются детали плана победы Зеленского, а именно подробности засекреченной части. Напомню, что он состоит из 5 пунктов и 3 приложений тайных. Один из них, из этих пунктов, состоит в сдерживании российской агрессии, в котором Зеленский говорил о том, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный пакет сдерживания дальнейшей российской агрессии. И вот недавно издание New York Times написало, что Зеленский просил у США высокоточные дозвуковые крылатые ракеты «Томагавк» в засекреченной, собственно, части плана победы, который как раз и касается неядерного сдерживания России. Давайте объясним аудитории, в чем особенность этой ракеты, почему именно ее Зеленский просил у союзников.
В чому особливість цієї ракети? Це вона крилата ракета, фактично аналогічна тим, які запускають РФ по Україні постійно. Мова йде про Х-101, Калібр, Р-500 для Іскандеру. Ну, та така сама, але от американська, от «Томагавк», яка здійснила свій, там, ну, вона в експлуатації з 80-х років, постійно модернізується. Зараз актуальною версією є блок 5. Він, мова йде, звісно, про неядерне виконання, вага бойової частини 450 кілограмів, дальність дії до 1600 кілометрів. Ну, знов-таки, коли ми говоримо про крилаті ракети, необхідно розуміти, що це дальність польоту, а не глибина ударів, тому що маршрут крилатої ракети, він дуже складний, він не прямолінійний, тому що ця крилата ракета має обходити позиції протиповітряної оборони противника, тому глибина ударів буде менша, водночас максимальна дальність, звісно, 1600 кілометрів. Інша справа те, що, ну, скажімо так, ця пропозиція і саме те, що зміст має це на увазі саме крилаті ракети «Томагавк», а також насправді «Ленд Круїзер», ну, скоріш за все, тепер це більш очевидний висновок, ніж можливо було робити раніше. Це «Ленд Круїзер Місайл», це майбутня розробка європейського МДБІ. Ну, воно було очевидно. Воно було очевидно ще буквально, коли от саме Зеленський офіційно представляв цей план, публічну його частину у Раді, тому що, ну, дуже, скажімо так, формулювання, які були використані для опису, вони просто не залишали простору для фантазії, тому що було вказано про те, що це має бути масове неядерне стримування, це має бути засіб, який допоможе повністю рішуче зупинити російську військову машину. І перелік країн, які там фігурував, тому що там якраз були, ну, вказано США, звісно, і потім якби окремою групою це країни, які є членами МДБА, тобто європейського конгломерату з виробництва ракетного озброєння в Європі. Тому дійсно там не вистачало, ну, жодних будь-яких там варіантів відносно того, що там мова йде саме про ці крилаті ракети в принципі. Інша справа те, що, ну, чесно кажучи, я був впевнений в тому, що мова йде, ну, я досі впевнений насправді, про те, що мова йде про план після перемоги. І мова не йде про те, щоб Україна отримала ці ракети. Ну, власне, якби як допомогу. І тим паче зараз. Тому що, ну, якось дуже... Ну, я впевнений на тому, що Банкові розуміють, що коли Україна отримала дуже незначну кількість ракет атакам, з якими неможливо бити по території Російської Федерації, не отримала ракети крилаті «Джасм», які мають дальність 370 кілометрів у старій версії, то якби просити «Томагавки», ну, навряд чи на це погодиться, тим паче є питання саме пускових банально, тому що зазвичай, коли мова йде про «Томагавки», то це або літаки, стратегічні бомбардувальники їх носіями, або це можуть бути підводні човни, атомні підводні човни, звісно, там кораблі, класу ракетний змінець. Ну і зараз є, звісно, якби наземна пускова. Тобто це комплекс «Тіфон», але справа в тому, що їх і лише 2 на все США. Один з яких розгортається, в першу чергу, на Тихоокеанському регіоні, одна батарея, а друга має бути розгорнена у Німеччині. Тобто всього на все США лише там 2 батареї. Ну, в цих умовах зрозуміло, що, ну, якби Україна не зможе отримати ці пускові, в принципі. І я впевнений в тому, що у Банкові чудово розуміються це, тому, ну, знов-таки, це от був план на після перемоги. Ну, навіть для розуміння, то «Томагавки», так, це не нова крилата ракета, але за весь цей час, тобто з 80-х років, вона експлуатується за межами США лише однією країною – Великою Британією. Другий аспект, що за весь час
А можете пояснить, почему именно Великобритания? Почему только одна страна использует ее? Может использовать?
Потому что лишь США им продали.
Угу. То есть только в этом суть, что продали им только и на этом все.
Ну и так.
Угу.
Ну, я скажу, ну, це було раніше. Справа в тому, що от буквально у 23-му році ще дві країни отримали дозвіл на продаж, тобто на закупівлю. Це город США видав дозвіл на закупівлю цими країнами томагавків. Мова йде про Австралію та Японію. І лише одна країна підписала ще одну тверду угоду. Це якраз Японія на 400 ракет Томагавк, приблизно середня вартість у комплексному продажі 4,5 мільйонів доларів за один Томагавк. А це, до речі, про те, що от хтось там досі, ну це велика проблема, якби ЗМІ наших, тому що от пішла якби новина про те, що, мовляв, там російська крилата ракета коштує 20 мільйонів доларів. І всі почали рахувати, скільки там Росія витрачає там мільярдів на удари. Томагавк на експорт коштує 4,5 мільйонів. Які 12 мільйонів, я вас прошу. Mm-hmm. Тому і для розуміння проблема знов таки не в тому, що якби хтось не хоче купляти томагавки. Багато хто хоче. Mm-hmm. Там Нідерланди хотіли у 23-му році, але навіть дозвіл не отримали. Тобто Нідерланди офіційно, тобто якби коли Україна вже офіційно говорить, що вона щось хоче закупити, це значить те, що була проведена доволі масована така робота за якби за кадрами. І ну, Нідерланди заявили літом 23-го року, що хочуть нову томагавки закупити, поки навіть дозволу не отримали. Я впевнений, тому що раніше, рано чи пізно, вони це ж таки отримують цей дозвіл, ну або куплять знов таки Land Cruiser Missile.
А в чому сложність отримати це розрішення, якщо навіть у Нідерландів не виходить зараз його отримати?
Ну, тут питання до Білого Дому.
Угу.
Тобто, бояться ескалації, я не знаю чогось.
Угу.
Ну, тут треба зазначити те, що ці перелічені країни, тобто ну, Велика Британія, Японія, і також Австралія, і навіть гіпотетично Нідерланди, вони для того, щоб використовувати ці томагавки, ще й будуть купляти кораблі. Ну, точніше, Японія вже купила, Велика Британія там купила, що називається. Ну, скажімо так, саме інтегрувала американську систему Aegis безпосередньо практично у свої кораблі. Так і Японія, так і Австралія зробить. Тобто, ну, це значно більше, ніж просто витратити там декілька мільярдів на те, щоб купити там серед ці ракети. Це значно більше просто треба бути і, якби, і гроші мати, і час, тому що знав таки постачання до томагавків до Японії буде тривати до 27-го року, чи не помиляюсь. Тобто це не прям зараз mm-hmm. купив, як в супермаркеті, вони от тобі одразу передали. Ні, це роки. І так само, і, ну, і, тобто така ситуація відносно цих ракет, тому, чесно кажучи, я був певний в тому, що це мова йде про план на після перемоги, тому що, ну, і я впевнений в тому, що насправді так воно якби і прописувалось, і розумілось. О, тому що, ну, знов таки, це ж не секрет, і банкові ці інформації чудово знають і оперують нею.
Давайте тогда поговорим и о последних месяцах, именно о атаках агрессора. В основном мы можем наблюдать на протяжении октября и сентября, что в основном все массированные атаки, которые были, это были шахедные атаки в основном. Вот даже сегодня, в ночь на 31 октября, российские войска атаковали Украину с помощью 43 ударных БПЛА и беспилотниками неустановленного типа, а также двумя баллистическими и 8 авиаракетами, и даже российские войска нацелились ракетами на мост через Днестровский лиман в затоке Одесской области. Об этом сообщили воздушные силы ВСУ. Ну, вот ранее говорила, что в основном запускаются все эти шахеды для разведки ПВО Украины, но ведь часто их на самом деле сбывают именно мобильные огневые группы. Тогда что, получается, они разведывают? Или это все-таки, возможно, рассчитывается на истощение ПВО или рассчитано на удачу, что, возможно, будут применять ПВО вместо мобильных групп?
Я, чесно кажучи, перший раз чую, ну, може, щось неправильно десь прочитано, десь mm-hmm. почуто, незрозуміло, тому що шахеди не використовуються для розвідки. Ну, принципово. Тобто тут це треба розуміти, що шахед використовується для того, щоб вбивати українців. Ну, це різні речі. Не розвідувати. От, наприклад, нещодавно, там буквально от в Києві, шахед влетів у багатоповерхівку. Загинули mm-hmm. люди. Вони ж не розвідували полетіти, там, а що там відбувається у спальні, у 4-му годині ранку. Ну, це просто розповідаю, тому що це от недалеко від місця, де я живу. От. І я не знаю, як це зв'язано відносно розвідки. Те, що от зараз демонструється, це поодинокий випадок. Вони знімали цей удар різним шахедом, до нього прикрутили камеру. Це не фокус, вони це робили ще й літом 23-го року. Там прикручується реально на саморізах ця камера. Удар завдавався, до речі, у цьому. У Сумській області, там від кордону, ну, декілька десятків кілометрів, тобто це могло бути і просто прямий радіозв'язок. Там необхідно, ну, немає потреби навіть встановлювати там 4G модем з чимось. Це не про те, тим паче, ну, що там можна на тому зображенні роздивитися.
Ну так, достатньо мутним воно виглядить, тому непонятно.
Так, у РФ є безліч спеціалізованих розвідувальних дронів, Орлани, Залис та інше. Тому тут питання просто в тому, що хтось, коли обробляв цю інформацію, щоб озвучити, що шахеди для розвідки, от нічого не допочув. РФ використовує під час масштабного, і також треба правильно дуже читати звіти від командування повітряних сил. Там вказано, використовується певна кількість дронів типу шахет, не шахет 136, а просто типу шахет. А друга кома йде. Та інші дрони не встановленого типу, куди закидується вже все інше. І розвідкою, і саме, ну навіть не розвідкою, а саме, як правильно сказати, вони хибні цілі, так звані. Це так звані там гербери. Є інші типи дронів, які використовуються ворогом для того, щоб заплутати українську протиповітряну оборону. Ці дрони летять таким чином, щоб саме відволікти на себе увагу. Вони можуть виглядати на радіолокаційних станціях, як там значно більше за цього використовуються спеціальні лінзи Люмберга. І вони відволікають українське ППО, ну, намагаються це
зробити. Доходить до нас!
І спробувати максимально якби заплутати, в тому числі мобільні вогневі групи, розрахунки зенітно-ракетні комплексів, винищувальну авіацію, армійську авіацію, все це є. Але і якраз от ці хибні цілі, типу гербери, які мають, ну, вони комбінчальні, вони збираються з пластику. Вони вже є, ну, якби аналіз електроніки, яка там використовується. Там електроніка, яка купується за, ну, не знаю, там сумарно, напевно, менше сотні доларів на цю електроніку можна витратити. Вона і причому вона доступна, це не, ну, там навіть комети М немає, та це просто електроніка, яка, ну, на кшталт там приймач, який стоїть на там приймач супутникової навігації, який на Аліекспрес коштує $10. Тобто, ну, це взагалі копійчане рішення. Там двигун до цієї там гербери може коштувати декілька сотень доларів. Вона збирається з пінопласту, фанери, це тримається на саморізах та термоклеї. Мінімальний пакет електроніки, але воно літає і відволікає на себе ППО. Ну і саме, вочевидь, це якраз такі от дрони, які, ну, всі розуміють, що це таке, на них не витрачається часу, ну, тому що, ну, видно, скажімо так, вже навчились, вочевидь, їх розрізняти, і просто на них не реагують, і вони от відлітали там, скільки вони можуть пробувати у повітрі, і просто впали. Ну і поповнили якраз ту статистику під назвою «Втрачені локаційно».
Хочу затронуть с вами еще одну тему, более международную. Надеюсь, что мы еще успеем с вами ее обсудить. Касается это Северной Кореи, поскольку вот сегодня, по местному времени, четверг утром, Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. И как вы пишете на своем портале Defense Express, что инертная боевая часть, то есть небоевой тренировочный вот этот элемент ракеты, упал в 1000 километров от места пуска. То есть высота траектории, испытыванная, показывает, что при обычном пуске ракета сможет пройти более 17 тысяч километров. Ну и это означает, как вы пишете, что может достать эта ракета любую точку США и в Европе, то есть, по сути, фактически не сможет достать только некоторые части Южной Америки. Чем, собственно, опасна эта ракета? И можно ли говорить, что это новая ракета? И как может изменить запуск ее оборонные стратегии США и союзников в будущем?
Єдине, що правильніше по пам'яті процитую матеріал, мова йде про те, що ця ракета настановленого типу, вона твердопалена, і за даними якби офіційними, які були опубліковані оборонними відомствами Токіо та Сеул, ну, тобто Японії та Південної Кореї, вона піднялась на висоту понад 700 кілометрів. Вибачте, там значно більше, там... Нажали, я пам'ятаю, от на пам'ять, скільки саме. Але фокус в тому, що вона була запущена не в тому, що вона подолала тисячу кілометрів, а в тому, що вона піднялась дуже-дуже високо. Я можу помилятися, але там, мені здається, от саме вона піднялась на висоту 7 тисяч кілометрів. Угу. Для розуміння, орбіта МКС на 350 кілометрів приблизно. Тобто вона, якби, якщо цю от параболу, величезну параболу, розкласти на бойовий пуск, ну, щоб вона полетіла максимально далеко, то це буде точно десь понад 17 тисяч кілометрів. Це більше, ніж, наприклад, літак в Хвасонг-18 твердопаливна на ракета, яка на, да, точно, на вона Хвасонг-18 піднявся на 6,5. Порахували те, що якщо розкласти на бойову траєкторію, то це буде дальність 16 тисяч кілометрів. Водночас для ураження, наприклад, всієї території США визначає 11 тисяч. Для ураження всієї Європи 10 тисяч кілометрів. Тому чим ця ракета і чому всі так, на першу чергу, ця інформація важлива? Тому що, по-перше, Хвасонг-18, тобто попередня балістична ракета, яка виправлена була у 23-му році, вона твердопаливна, і це перша твердопаливна балістична ракета, міжконтинентальна балістична ракета, яка є у КНДР, і вона є об'єктивно копією російського тополя М. Угу. От зараз Хвасонг-17, він рідко паливний. Це він був випробовувався у 20-х роках, на початку 21-22 рік. І він такий копія з більше R-36М2. Водночас Хвасонг-18 це копія тополя. І коли мова йде про копію, мається на увазі те, що РФ передала всі технологічні рішення, допомогла там його над ним працювати і все те інше. Тобто це от про те, що РФ отримає від у КНДР там снаряди, гарматне м'ясо, водночас передає отакі от ракетні технології у зборі. Тим паче, що знов-таки ракета одразу, нова вже ракета, одразу полетіла, одразу успішно, і це, вибачте, навіть у Російській Федерації там цармати у шахтах вибухають. От північно-корейські ракети, вони одразу працюють. Тобто це відпрацьовані технологічні рішення, які РФ безпосередньо передала у готовому вигляді. Це також треба розуміти. Що означає це для, для США? Це нічого не означає для Японії, тому що у Південної Кореї, у КНДР вже були ракети, які до неї долітають. Нічого не означає для Сеула, тому що вся територія Південної Кореї, вона прострілюється, навіть КН-23, ті самі, які до України постачаються КНДР. А от для США це означає те, що, наприклад, по Вашингтону, там по Нью-Йорку може прилетіти корейська, північно-корейська ядерна ракета. Це означає.
Спасибо большое. С нами был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Думаю, и нашим зрителям, так же, как и мне, было интересно поговорить с вами. Ну, а дальше мы с моей коллегой Дарьей Куриной обсудим события на оккупированной территории, а именно в Авдеевке. Там оккупационная власть раздает обещание о восстановлении города. Даш, привет.
Добрый вечер.
Министерство строительства России пообещало отремонтировать два дома к 5 ноября. Что изменилось в городе за 9 месяцев оккупации? Вот об этом мы, собственно, и поговорим. Авдеевка получила сильные разрушения, но, очевидно, не такие, как это было, например, в Бахмуте. Есть какое-то жилье, которое можно еще восстановить?
Действительно, в Авдеевке было очень большое разрушение, и сейчас оно, наверное, выглядит как Мариуполь после того, как в него вошли российские войска, практически разрушив город до основания. Однако же, если мы будем сравнивать с тем же Мариуполем, где идет такое показательное восстановление, в Авдеевке этого не делается. Если еще там в первые месяцы после оккупации города были какие-то клятвенные обещания, что город вот-вот восстановится и заработает завод, и будет восстановлено жилье, то сейчас больше обещания из реальных достижений в городе. Можно сказать, что запустили автобус до Донецка, и то есть одна оговорочка о том, что воспользоваться этим автобусом могут люди с авдеевской пропиской в российских паспортах, что есть далеко не у всех возможность. И плюс еще открыли полицейский участок. На этом же какие-либо достижения закончились. Периодически всплывают какие-либо сюжеты о том, что в Авдеевке идет восстановление, в частности, примерно раз в месяц сюда приезжает главарь группировки ДНР Денис Пушилин с какими-то проверками. Но вот случился недавно во время его проверки такой казус, когда он осматривал рабочие объекты. Выяснилось, что как бы у рабочих выходной, в воскресенье они не работают. Он пришел на объект, спросил, как бы, а где же все? На что мы ответили, ну так, в воскресенье. Такой, ну, понятно, как бы, ну, на этом они все разошлись, как бы, что очень сильно демонстрирует готовность к восстановлению города. И, в частности, мы сейчас видим там на кадрах такой небольшой шелтер для переселенцев, беженцев, как они это называют, из прифронтовых районов, которые точно так же разрушены возле Авдеевки.
А как сейчас, в общем-то, выглядит Авдеевка? Там уже что-то отстроили? Или первое – это только заявление России о том, что планируется что-то восстанавливать?
Пока только восстановлено то, что люди смогли восстановить своими силами. Недавно была делегация от Министерства строительства России, которая заявила в Авдеевке, что вот 5 ноября они обещают отремонтировать два дома. Однако же в Авдеевке нужно ремонтировать гораздо больше, потому что ну, очень много жилья разрушено. Там, если где-то остались какие-то частные домовладения, которые люди самостоятельно восстановили. Но если мы говорим об многоквартирных домах, то разрушения просто такие колоссальные. Некоторые дома просто снесены до основания, поэтому работы очень-очень много, но вот обещают пока лишь два дома, и из-за этого как бы у местного населения очень много вопросов к оккупационным администрациям. Тут тоже у них сложилась такая очень интересная ситуация, потому что обещают в основном Донецк что-то сделать, Авдеевка Донецку не верит, они же ждут какой-то помощи России, и каждый раз они там обвиняют Пушилина в том, что вот он вор и обманщик, и вся надежда у них на то, что придет большой брат из России, поможет отстроить город. Вот ждут, когда города-шефы начнут работу, но пока мы видим на кадрах, что сейчас происходит с Авдеевкой. Как бы за 9 месяцев ничего особо не изменилось. Ну, там, разве что открылось пару магазинов в городе. Вот, и если там все, что показывается в местных пабликах, ну, мы видим, в основном это как бы разрушение, ничего нового, отстроенного пока за 9 месяцев там не появилось.
А часто вообще вспоминают Авдеевку в информационном пространстве оккупированных территорий?
А на самом деле не часто, потому что если там еще в первые несколько месяцев активно приезжали и федеральные СМИ, и какие-то местные каналы, то там появлялись сюжеты о каких-то зверствах ВСУ, как бедные люди страдали при украинской власти, сейчас они как бы прекрасно заживут, то через несколько месяцев интерес пропал, и время от времени просто как бы в город заглядывают такие Z-блогеры, и после общения с местными жителями появляются примерно такие сюжеты, предлагаю посмотреть, вот, как бы, что показывают после этих интервью.
Ну, вообще дальше строите цели, планы после пережитого на своей
жизни? Ну, во-первых, выучить детей, восстановить жилище, восстановить родной завод и пойти дальше работать на свой завод.
Ну вот, а вообще обещают восстановление
да,
завода?
Да, да. Были специалисты, были, ну, как говорится, проезжали мимо, заезжали в завод, смотрели с заводом, смотрели фундамент. Фундамент целый, фундамент не пострадал, а то, что на фундаментные настройки, это все, говорит, восстанавливается. Не одним днем, конечно, не одним месяцем, со временем, но все восстанавливается, и печи восстанавливаются, и цеха восстановятся, все восстановится.
Вот. Люди верят в восстановление, но еще реже в город попадают какие-то общероссийские СМИ, и тогда бывают такие сюжеты, как там, допустим, о разрушенном трамвайном депо, где говорится, что вот когда-то в Авдеевке было несколько трамвайных линий, но все разрушено, но как бы в этих сюжетах почему-то всегда забывают упомянуть, благодаря кому не стало в городе трамвая, и, в принципе, к чему все эти разрушения. Вот. Поэтому в информационном пространстве Авдеевка присутствует минимально, и всегда как-то ее пытаются обойти, потому что как бы реальных достижений там сейчас нет, нечем похвастаться, и в основном говорят там о Мариуполе или еще там, о новозахваченных территориях, которые преподносят как очередную победу.
Спасибо большое. Со мной была Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Я же с вами прощаюсь. Это была Владислава Савкова. Напомню, уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Напомню также вам подписываться на нас во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, ведь так все самые главные и свежие новости будут у вас прямо под рукой. Также у нас есть сообщество в Вайбере. Найти нас там также очень просто. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».